верой, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Юрий Савелов, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», предприниматель, промышленник. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Добрый вечер.
И сегодня с нами Андрей Жвирблис, руководитель проекта «Декларатор» российского отделения Международного центра антикоррупционных исследований Transparency International. Здравствуйте, Андрей Андреевич.
Здравствуйте.
Сегодня будем говорить о борьбе с коррупцией в Российской Федерации, отталкиваясь как от информационного повода от исследования Левада-центра. Оно было опубликовано. Само исследование, сам опрос проводился еще в феврале, с 19 по 24 февраля, в котором принимало участие более 1500 человек. Если в целом посмотреть на результаты этого исследования, картина получается следующая. Да, победить коррупцию в Российской Федерации можно, говорит большинство, по-моему, 56%, это хорошо. Но нет, нынешние власти вряд ли смогут ее одолеть. Ну и как результат, никаких особых телодвижений в этом направлении граждане как будто бы не замечают. Главный вопрос нашей сегодняшней программы, он традиционен для нас в последнее время. Что вообще происходит, в частности, в борьбе с коррупцией, попытаемся прояснить. Начнем с заявления позиции. С вас, Юрий Михайлович. Юрий Савелов, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России». Пожалуйста, Юрий Михайлович.
Спасибо. Дело в том, что я вам хочу сказать, что в России за последние 3 года, если брать коррупцию в общем, что-то происходит. Вот, подвижки очень есть приличные, они видны. Мы как предприниматели с коррупционными составляющими сталкиваемся постоянно. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Нам приходится с этим сталкиваться. Вот, потому что все, что связано с коррупцией, это наши препоны, это не дает нам работать. Вот, идет вымогательство через коррупцию, да, и так далее, и тому подобное. Вообще, я вам хочу сказать, что коррупция непобедима не только в России, а вообще во всем мире. Если бы ее можно было измерить, ну, чтобы мы понимали, наши радиослушатели понимали, чтобы ее можно было измерить там, допустим, я не знаю, там, по 100-процентной какой-то шкале, да, полной анархии 100%, то в России это процентов 80-85%. В Америке тоже немалое, процентов, может быть, 40%. Там какая-то Швейцария захудалая, да, ну, процентов 10-15%. Она везде существует. Вот. То, что на сегодняшний день большой процент в России, вот здесь, конечно, давайте с вами разбираться. Происходит уменьшение коррупции во всех ее направлениях. В основном ведь что такое коррупция? Это где государственные деньги, где государственная земля, недвижимость, услуги, все, что сказано с государственной казной. Это первая такая основа основ, где происходит коррупция, как мы ее понимаем, как понимают наши граждане. Там есть, допустим, коррупция, я не знаю, там рука руку моет, один судья не посадит сына другого судьи, да, и так далее, и так далее, и так далее. Это элементы коррупции. А сама коррупция, конечно же, в нашей стране на сегодняшний день государственные деньги.
Так вот, вы сами сказали, что там что-то происходит.
Что происходит? Ну, давайте посмотрим. Есть, допустим, такие подвижки, как с проверками связанные на сегодняшний день. Первое. Проверок стало гораздо меньше, допустим. Вот. Но, с другой стороны, их стало проверок меньше, и необходимости в этом на сегодняшний день большой нету, потому что с 2016 года ввели такую систему электронной отчетности по НДСу. Это один из главных непрямых налогов, который, в общем, создает неуплату налогов. Ввели прямой налог НДС электронный. Если вы продали что-то, значит, на той стороне вам должны ответить, и кто-то из вас должен заплатить налог на НДС. Спрятаться нельзя, я имею в виду. Вот этого проверок стало меньше, все стали платить, эксклюзива не стало, и более-менее мы стали нормально работать в этом направлении.
То есть, если говорить о подвижках, вот, пожалуйста, один из
примеров. Один из примеров, да. Я еще вам приведу в течение...
Это Юрий Савелов. Сейчас слово Андрею Жвирблису, руководителю проекта «Декларатор» российского отделения Международного центра антикоррупционных исследований Transparency International. Пожалуйста, Андрей Андреевич.
А в чем вопрос-то?
Вопрос в следующем. Что происходит, если позволите? Вот ваше суждение, ваша оценка, например.
Ну, коррупция в России есть. Действительно, она высокая.
Спасибо, Андрей Андреевич.
Действительно, она высокая. Действительно, мы видим страны, в которых коррупция меньше. Россия в наших оценках стабильно возглавляет последнюю треть стран. То есть, как бы, вроде не самая плохая, но даже на среднячок она не дотягивает. Ситуация улучшается, но на самом деле ситуация улучшается, может быть, далеко не благодаря действиям властей российских, а иногда даже вопреки. Потому что, хотя вот пример с НДС, который был озвучен, он очень показательный и вроде бы хороший, но мы отлично знаем, что есть многие страны, которые в очень короткий период времени смогли ввести полностью электронный документооборот. И Россия когда-то начинала внедрять очень активно государственные услуги в электронном виде, а потом что-то там поменялось, какие-то президенты в стране сменились, и все какие-то куда-то делись электронные госуслуги, и они все-таки вроде есть, но как-то ничего нового мы вот на этой поляне не видим. Вот, но, к счастью, я должен сказать, что мы видим, что наши граждане хотят что-то с этим делать. Конечно, тут первую скрипку всегда играет государство, но наши граждане, мы видим, что они не хотят платить взятки. Конечно, я не могу сказать, что это какая-то вот прямо стопроцентное нежелание, но потихонечку, помаленечку мы все-таки приходим от состояния общества, в котором коррупция это является нормальным, к тому состоянию, когда коррупция является уже ненормальным. В том опросе, который мы сегодня обсуждаем, например, говорится о том, что половина водителей за последние три года давала взятки в общении сотрудники ГИБДД. Ужасная цифра. Но если бы мы этот опрос провели, например, в 2005 году, я думаю, что их была бы не половина, а где-то три четверти, наверное, или, может быть, 0,9. Я не знаю. То есть вот в этой части становится лучше. И тут, как бы, с одной стороны, и контроль власти есть, и все-таки как-то граждане наши, они начинают понимать, что вот они налоги платят, они не хотят просто так отдавать свои деньги каким-то взяточникам, преступникам. Вот. Что же касается того, что у нас главная проблема в государстве, да, я совершенно не спорю, государство самая важная часть у нас, это особенно в России, у нас государственно ориентированная экономика, ну, про бизнес тоже давайте не будем забывать и про некоммерческие организации, и про средства массовой информации, в которых очень часто наблюдается коррупция в том или ином виде, это не обязательно передача взяток, и политические партии, которые торгуют влиянием, там мы смотрим, копаем, потом обнаружим, что они все друзья, братья, сестры, племянники, и пьют еще в одном ресторане по пятницам. То
есть, если и делят государственные деньги.
Попытаться резюмировать, получается следующая картина. Да, действительно, коррупционных проявлений в Российской Федерации становится меньше, но зачастую это вопреки воле государства происходит, нежели благодаря воле государства.
Понимаете, вот их меньше становится на уровне низовой коррупции бытовой, и во многом становится меньше, потому что граждане наши как бы, ну, своими действиями этому препятствуют. А вот на уровне каком-нибудь высшем, там, распределения государственных заказов, я не стал бы говорить, что что-то стало лучше, скорее, может быть, даже хуже за последние годы.
Юрий Михайлович, ну, можете подтвердить.
Хуже не стало, вы знаете, допустим, если взять 3-4 года назад, они вообще без оглядки ставили любые цифры. В любом тендере, в любом конкурсе. Вот. Сколько стоит там себестоимость? 100 рублей. Ну, поставь 1000, там все равно проверять никто не будет. И никто не проверял. То бишь, любой тендер на строительство, на ремонт, на какую-то покупку товара, услуги, можно было ставить любые цифры. Представляете, что у нас было в стране?
Да.
В любой, да. Вот сейчас, 3-5 лет назад всего, вот сейчас это уже изменилось. То бишь, они начинают оглядываться назад, они начинают немножко опасаться, они начинают присматривать к 44-му, 227-му, 222-му закону. Сейчас я закончу просто, да? Они начинают хотя бы по-хамски себя так не вести, открывая ногой дверь. Они хотят своих протолкнуть, пропихнуть, получить деньги, но не нарушая закон. Да, это небольшой плюс, да, все равно них протаскивают своих, но они хотя бы пытаются сохранить лицо и нарушить закон.
Юрий Савелов, сейчас Андрей Жвирблиц, добавил.
Да, я согласен с Юрием. Я хочу напомнить, что он представляет организацию малого и среднего бизнеса. Наверное, вы имеете дело с какими-то небольшими контрактами. Почему? Я бы скорее поговорил про крупные вещи. Например, мост в Крым. Был там у нас конкурс, не было у нас конкурса на строительство этого моста. Или, например, закупки государственных монополий, которые сейчас хотят закрыть и вывести из-под структуры, из-под системы государственных закупок. Как там будет обеспечиваться конкуренция?
Они сейчас по 222-му раку. Я вам отвечу.
Они хотят вывести.
Я вам отвечу на эти вопросы. Савелов. Первый вопрос. Крым, понимаете, есть стратегические объекты, то не до разыгрывания. Это называется, знаете как, сейчас я вам скажу, может своего пропихнуть.
Распил.
Да? Но это нет, распил там по-другому пойдет. Это говорит о том, что сравнение цен. Некто подсчитывает, нет, есть 3 компании, которые могут построить этот мост, плюс одна зарубежная. Понимаете?
Да, неплохо, 4 конкурента. Да,
вот 4 конкурента. Примерно все сидят один столом, где-то 10 миллиардов, другой 12, третий это. И смотрят, да, за эти деньги. Там ведь нет такого. Если вы спросите компанию, сейчас любой корреспондент могут расследование провести, как во всем искать. Было предложение вам, о какой цене вы дали, да? И поэтому где-то в пределах разумного этот мост будет стоить. даже без конкурса, ну, по крайней мере, вы так на меня смотрите, ну, по крайней мере, так должно быть, по всей логике.
Так.
На сегодняшний день. Я думаю, что примерно это так и есть, потому что, ну, 3-4 компании, которые быстро и качественно построят их мост, какой тендер там разыгрывают между ними тремя, его выбрали и дали денег и начали строить. Он стратегически не только важен для того, чтобы переезжать.
А что касается того, что на самом верху происходит, мы же не можем...
А, второй вопрос, вы говорите, то, что большие тендеры, почему? Я участвовал в миллиардных тендерах и в этом. Причем здесь разыгрывать? Они также разыгрывают.
Незаметно, где ваши вот эти вот...
Нет, нет, я являюсь членом комиссии, правда, давно не хожу, есть департамент конкурентной политики в городе Москве, который в год разыгрывает до триллиона. Они пригласили 4 года назад общественность, там деловая Россия, опора России. И мы как члены комиссии, я уже говорил, здесь на этой площадке подписываемся с правом подписи, участвуем в тендерах. Вот, и поэтому все это происходит на наших глазах, происходило и происходит.
Ну, вы общественный контролер в, да,
совершенно,
в комиссии,
которая совершенно верно, да, решение, вот, поэтому они начали сейчас не нарушать закона. Когда я им говорю, ребят, здесь дешевле дают, куда вы смотрите председателю комиссии? Он говорит, я нарушаю закон? Я говорю, нет, ну,
Юрий
в принципе,
Михайлович,
нет.
Позвольте уточнить. Мы
пожалуйста.
Воспринимаем, опять же, отталкиваясь от суждения большинства граждан Российской Федерации, что это некие такие ширмы, созданные структуры для того, чтобы прикрывать ту самую коррупцию, покрывать ее.
Совершенно верно. Не нарушать закон, понимаете? Нет ответственности. Вот почему мы можем
вот,
победить закон или не победить? Если председатель комиссии нарушил, ФАС отменил решение, которое было принято комиссией, всего штраф там... И то внутри департамента, по-моему, 30 тысяч рублей.
Смешно. И мы говорим о миллиардных тендерах.
Да, конечно. Это было там 2 года назад.
Сейчас обращаюсь к Андрею Жвирблесу. Андрей Андреевич, как-то странно получается. С одной стороны, государство ничего не делает, поэтому при этом коррупция становится как будто бы действительно меньше. Но, как мне кажется, главная задача государства – это не там, сажать коррупционеров, не расстреливать за коррупционную деятельность, а именно создавать те условия, при которых гражданам будет выгоднее не заниматься коррупционной деятельностью.
Так не гражданам, наверное, а тем чиновникам,
они тоже
именно,
граждане,
от которых что-то зависит.
Они тоже граждане, ну, в любом случае. То есть,
нет, я понимаю, что они граждане. Мы все граждане, только от меня ничего не зависит, если разыгрывают те или иные деньги государственные. А есть люди, от которых зависит напрямую.
Так, Андрей Андреевич, без участия государства в любом случае не обойтись.
Нет, конечно, не обойтись. Так. У нас государство работает. Вот, например, смотрите, оно вот приняло, есть такой у нас документ, национальный план по противодействию коррупции. Они вот новый выпустили 1 апреля. Ну, во-первых, уже как бы это воспринимается, да? Ну, ладно, я не буду говорить, что могли на 2 перенести или там на 31 марта выпустить. Значит, было это третий план, если не ошибаюсь, или уже четвертый. Ну, уже как бы это серийный документ, он на 2 года принимается, значит.
Абонемент уже такой выпускается.
Да, вот. И они, значит, вот они констатировали в этом документе, что в результате там действия стратегии национальных предыдущих планов, значит, создана вся инфраструктура, все как бы базовые данные для противодействия, для борьбы с коррупцией созданы. Я даже не могу спорить, у нас хороший закон, у нас очень хорошие нормативные акты различные, у нас вся система выстроена хорошо. Вот одна проблема, она не работает. Ну, чтобы совсем. Она работала, что должно быть? У нас должна быть неотвратимость наказания. То есть, боязнь. Ну, расстрелов у нас нет в боязнь. России, слава богу. А неотвратимость наказания, что надо, значит, преследовать, надо задерживать,
вот
сажать.
Неотвратимость наказания, 30 тысяч рублей штрафа. Кто сказал, что это...
было 3 года назад, сейчас, может быть, что-то изменилось.
Да, сейчас, может,
50. 50, вот. Может быть, да. Но то, что человек комиссии, извините, Андрей, я вас перебью, просто что председатель комиссии отвечает уголовно, и потому что тендер вот на миллиард разыгрывается, человек дает там 850 миллионов компания, а этот 950 выигрывает, тот дает 950. Я к примеру говорю. И вроде закон не нарушили, но там что-то этого не так. 3 тракторов не хватает. У этого 7 тракторов, чтобы сделать эту задачу, а у этого 5. И вот выбрали, у которого 7, да, ну, допустим, 100 миллионов рублей. Вот когда председатель комиссии, разыгрывающий эти тендеры, конкурсы, будет отвечать уголовной ответственности, что он не сэкономил 100 миллионов рублей государству из-за этих тракторов и за ничтожит, хотя закон не нарушен. Вот тогда, я думаю, может быть, порядок наведен в течение 33 часов.
Андрей Жвирблис.
Ну, в общем, ответственность, она должна быть везде, на всех уровнях власти. Мы знаем, что есть случаи, когда у нас высокопоставленные чиновники получали взятки. Различные компании, можно эти названия компаний перечислить, они перед Фемиды иных государств иностранных признали, что они давали взятки российским чиновникам. Эти дела передавались, ну, или могут быть переданы по запросу российским правоохранительным органам.
Вы дело Мерседес еще вспомнили.
А я про него вспомнил, и Сименс еще. еще. И есть еще другие дела, очень интересные. Там как бы работать не надо. Там надо, значит, написать. Вот вы пришлите, пожалуйста, кому Мерседес давал взятку в российском гараже особого назначения ФСО и
Генпрокуратуры. Ну, а может быть, это специально сделано?
Конечно, специально сделано, потому что там такие имена всплывут, которые никто не хочет расследовать.
Нет, не, даже не расследовать, просто чтобы очернить.
Что очернить?
Да, имена? Те имена, которые вы назвали, ну, назовут.
Просто я пришел, что вот эти люди... Теория всемирного заговора. Не, ну, слушайте.
Ну, почему? Нет, дело не в те.
Мерседес и Сименс давали взятки в десятках стран. Это так же, как со свежим панамским скандалом, когда всплывает...
Мало ли кому не давали взятки. Мы говорим о том...
в отношении десяток стран. Вы почему-то думаете, что это все нацелено исключительно на Россию?
Я не думаю, что это не является доказательством. Вот я что думаю. Понимаете?
Почему не является?
У нас гораздо больше доказательств существует. Ну, это косвенно никакой. Я сказал, я вам дал взятку.
Признание и банковские проводки, это является косвенным. Нет, это является прямым
доказательством.
На счет... Или на счет компании, которая
ассоциирована частным лицом. На счет компании это не доказывает, никак частным лицом. Вот Андрей, вы настолько начинаете там косвенный вопрос, не решаются эти вопросы. Вот у нас решается вопрос взятки. Я вам даю, я отвечаю, мне 3 года или 5, зависит от взятки. Вы взяли, вам тоже 3-5 лет. Все, понимаете, это прямое. Вот нас сфотографировали, вот два свидетеля. А вы начинаете, Сименс дал, Мерседес, кому-то дали, денег надавали там, или
то
деньги
вы
переводили.
Вы считаете, что коррупция, это только
нет,
когда взятка
нет,
в конверте лежит?
Это доказательство. Я считаю том, что это не является прямым доказательством, за которого можно даже просто сказать человеку, что он брал взятки.
Юрий Михайлович, знаете, вот у нас позиция простая. Вот почему бы Генеральной прокуратуре не спросить эти документы, которые существуют, а потом не посмотреть, является это доказательство или нет? Почему мы с вами это гадаем здесь, хотя когда это должны гадать следователи, точнее не гадать, а определять следователи, или суд.
Поймите,
в соответствующих местах.
Я понимаю, прекрасно. Но документы можно состряпать какие угодно, если, как говорите, всемирный заговор. Документы можно состряпать какие угодно. И, вообще, на самом деле, все поставляемые продукции из рубежа нашла через взятки за последние 10 лет. Все государственные деньги, все тендеры, где была импортная продукция, конечно, нашла через взятки. Вся. Любую возьмите, компьютеры, что там, автомобили, что у нас иностранные, трубы, оборудование газовое, все шло через взятки. Понимаете, так же, как утверждаете, я вам скажу, 99% шло через взятки. Деньги там оставлялись, за рубежом. Надо было газовое оборудование покупать, стоит оно там $1 миллион или 10 миллионов платить. Платили 15, 5 оставляли там компании, тем людям, которые имели право подписи. Вот и все. Все это оставалось там. Мы это все знаем. Но вот так, чтобы огульно...
Документы пришлите нам.
Вот я... Нет, вот именно. Как вы говорите, так вот огульно Сименс заявляет, Мерседес заявляет, документы сейчас пришлют. Ну, пришлют, ну, знаю. А как вы докажете? Мы же с вами правовом государстве живем. Не в банде. Подождите, не в банде. Как вы докажете? Ну, пришел. Ну, пришли на эту фирму деньги какие-то. Вам под них предоставят все документы, куда они были потрачены. А Сименс говорит, что это было конкретно Иванову, Петрову и Сидорову по $5 миллионов им фирма раздала. Ну, так тоже нельзя, понимаете? А мы с вами, как договоримся, будем расстреливать на каждом углу, у нас все будут, да, это произошло, но давайте попробовать это доказать, и давайте попробовать создать такие условия юридические, чтобы...
То есть вы не хотите расследовать крупнейшие коррупционные дела, с которых замешаны?
Да я не то, что не хочу, потому что это, опять же, создает... другую проблему коррупционную, понимаете, что каждого из нас, на которого можно показать пальцем, можно посадить в тюрьму за взятку.
Ну, хотя бы отстранить.
Тоже, вот вы предлагаете одну...
Хотя бы отстранить от должности.
А зачем, если человек выполняет и нужен постоянно? А может, как раз конкурентом...
Он плохо выполняет, если он взятки берет.
Ну, вот видите, вы же не доказали, а говорите, что он берет взятки.
Нет, мы предполагаем, что у нас есть информация о том, что...
Ну, мы предполагаем, понимаете, это взятка, это такая вещь, что, ну, как бы, во-первых, она тяжело доказуемая. А во-вторых, я еще раз вам говорю, каждого можно обвинить. В одну коррупцию хотите побороть, возродив другую. Ну, о чем вы говорите? Конечно, так нельзя. Есть правила игры, вы правильно начали. Нужно подходить законно к направлениям, точечно.
В любом случае, да, я сейчас вернусь к набившему уже оскомину примеру. Это наши губернаторы, которых в последнее
конечно
время как-то, ну, трясет, поговаривают. То здесь, то там, то Тульского. С него, в принципе,
да
начиналось.
Дело...
То есть дальше пошло куда-то туда, на Дальний Восток. Это не пример или как, Андрей Жвирблис?
Ну, это пример, но он очень сильно завязан, насколько нам известно, с борьбой вот и за контроль за активами бизнеса. Вот. То есть там просто вот конкретно в Республике Коми там две группировки как бы борются.
Ну, вот видите,
а компромат
опять,
есть
на одного.
На обе, но просто задействовали на одного. Нет, это ну, сложно радоваться тому, что кого-то посадили. Это, в общем, похоже на какие-то признаки признаки системной борьбы, но на самом деле
клановой борьбы
недостаточно. Недостаточно. Вот что прямо системная борьба с коррупцией пока не тянет.
То есть у нас такая парадоксальная история сказать. То есть то, что есть, это клановая борьба, а то, чего нет, но может быть, это значит проявление настоящей коррупции. Это какая-то странная история, нет?
Вот у нас очень странная страна в момент перестройки, понимаете? И разобраться в ней, хотя можно разобраться, хотя я вам еще раз говорю, нужно работать с коррупцией в каждых ее проявлениях по-своему. Нельзя коррупцию побеждать только для того, чтобы ее побеждать.
Да, мне очень важно, есть ли какие-то объективные критерии, которые могут сказать, что в стране, например, борьба с коррупцией ведется? Или критерии, которые позволят сказать, что наоборот, у нас усугубляется только ситуация с коррупцией. Такие критерии есть? Обращаюсь к вам, Андрей Андреевич, как представителю Transparency International.
Ну, есть критерии, но, конечно, тут каждый случай надо рассматривать абсолютно индивидуально.
То есть нет объективных критерий?
Ну, нет, для России можно их выработать, но их нет.
Ну,
да.
Нельзя.
Потому что, вот, мы, знаете, вот очень любят журналисты вот, использовать статистику, значит, правоохранительных органов. Правоохранительные органы, они сегодня сказали... Мы в этом году на 20% больше коррупционеров задержали. А ты пойди подумай, они то ли борьбу начали, вот, то ли они закончили. Просто статистику рисуют себе, то ли они ее закончили, это как бы ни о чем не говорит.
Так вы же используете, например, такой показатель, как восприятие коррупции. Это вообще из воздуха взятое ощущение гражданина, есть в стране коррупция или нет.
Ну вот оно хотя бы объективно можно измерить это ощущение.
Как?
Более, спросив его, это более объективно, нежели чем пытаться...
В стране воруют? Да, воруют, скажет гражданин.
Ну, мы изначально обсуждали опрос населения. Это более объективно спросить людей, нежели чем реально посчитать. Мы можем посчитать, ну, а потом что сказать, что мы высчитали истину.
Андрей, это Володь, откуда складывается мнение, вот просто когда вы задаете вопрос, есть в стране коррупция или нету? Ну, это СМИ, это радио, телевидение и разговоры друг с другом. Понимаете?
Личный опыт тоже.
Нет, мы предприниматели, это я просто говорю, люди, когда вы простые спрашиваете, я не знаю, идет какой-нибудь бульдозерист, вы его спрашиваете, есть в стране коррупция? Он говорит, конечно, есть там, но общие там у него на одном уровне, а вообще показывают там нам министр обороны, да, коррупционер там, коррупционер, показывают это, коррупционер, кого не возьми, все коррупционеры, то один всплывает,
должен
то другой.
Поправить. Недоказанный складывается... коррупционер.
А?
Недоказанный коррупционер.
Извиняюсь, да, извините, суд это не... Но у простого гражданина складывается такое мнение, что все в коррупции. Вот он поэтому ему выдает, что да, коррупции победили.
Нет, это конечно, что если начать систематическую борьбу Андрей с коррупцией и, значит, вести ее целый год, то через год у граждан будет ощущение просто повального, кромешного
ада,
да. А на самом деле,
почему
ада? Потому что все СМИ будут говорить про то, что вот посадили этого, задержали того, а хотя ситуация, может быть, за год стала лучше. Так что, конечно, это критерий не очень объективный. Но если мы возьмем тот же индекс восприятия коррупции и посмотрим страны, которые показывают себя там лучше всего, то эти страны, они, ну, достаточно, можно однозначно сказать, что они чистые, там, это, ну, более чем остальные, там, это Швеция, там, Финляндия, там, Новая Зеландия, то есть, как бы, страны, где очень комфортно вести бизнес, где в Новой Зеландии можно вообще, там, это, зайти в интернет, и все налоговые документы и так далее, и банковский счет
открыть. Но коррупция все равно существует.
Ну, конечно, существует где-то, да, там, у них, там, 94, там, балла, по-моему, максимальный, 92 из 100, вот как раз вы говорили.
Я напомню нашим слушателям, мы сегодня обсуждаем борьбу с коррупцией в Российской Федерации. Главный вопрос, что происходит? С нами Юрий Савелов, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», предприниматель-промышленник, и Андрей Жвирблис, руководитель проекта «Декларатор» российского отделения Международного центра антикоррупционных исследований Transparency International. Сейчас новости, после них вернемся.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Программа «Баррикады» сегодня посвящена борьбе с коррупцией. Что происходит? У микрофона Владимир Карпов, а с нами Юрий Савелов, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», предприниматель-промышленник, и Андрей Жвирблис, руководитель проекта «Декларатор» российского отделения Международного центра антикоррупционных исследований Transparency International. Ну и прежде чем мы перейдем к вопросам нашей аудитории, Юрий Савелов обещал какую-то поучительную историю. Пожалуйста, Юрий Михайлович.
Да, психология. Значит, профессор Соловьев где-то год или полтора выступал по телевизору, я совершенно случайно щелкнул, вот, и заинтересовался, как бы, он выступал целый час, а то и больше, но я постараюсь быть кратким. Вот, когда мозг человека о чем-то думает, очень серьезном, решает какие-то задачи, он затрачивает до 25%, а то и более, всей энергии организма. ради. Вот вы решаете задачу, допустим, там, сейчас машину, я вот радиослушатель, чтобы понимали, здесь возьму колеса, тут, значит, приставлю, тут отремонтирую, продам за 1 000 000 рублей. И вот мозг над этой темой работает, 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 3 месяца проходит, вы все делаете, должны вроде деньги получить, получили 900, но никак. И вдруг проходит там месяц, и вам возвращают долг, там, не знаю, в $500. Вот, забывший старый долг какой-то, вот каждый вспомнит, и вдруг у вас появляются деньги ниоткуда, и мозг говорит, о, как хорошо. И у вас такое наступает эйфорическое состояние, ну, вам просто приятно жить в этот момент, там, не знаю, день, час, просто появились деньги ниоткуда. Мозг говорит, вы ничего не сделали, и вдруг появились, и чиновник заступил на свое место, от которого что-то зависит, вот, подписывает, таких примеров много можно привести, подписывает бумаги, у него там... 50 тысяч аванс или 30 тысяч рублей аванс, 700 оклад, дети малые, того в школу, денег не хватает. Приходит заместитель и говорит, Иван Иванович, надо будет бумагу тут подписать, а вот к ней, значит,
благодарность.
5 миллионов рублей. Что ему мозг на это отвечает? Ну вот раньше 5 лет мозг ничего не отвечал, он сразу подписывал, забирал те деньги.
Я говорю, как хорошо,
сейчас Господи. Мозг отвечает, подумай, тебя могут с должности снять тогда. Он начинает сейчас листочки эти смотреть, там, что он подписывает, да, и как-то это происходит. И вот почему он непобедима коррупция? Вот как раз вот это вот. И каждый наверняка вспомнит такое вот происходящее с ним, когда вдруг ничего, ему что-то возвращают на ровном месте. Мозг не затрачивает никаких усилий, никаких действий и получает за это, значит, какое-то поощрение. И мозг сам себе и своему организму говорит, о, как хорошо, почему же, если я сижу на этом месте, не носят деньги, я ничего не делаю, у меня растет казна, мошна и все остальное.
Так Андрей еще... Жвирблис и станет коррупционером, вы его убедите сейчас,
подождите,
что взятки брать нужно.
Подождите, да? Нет, коротко. Взятки как раз можно мозг охранять, взятки от того, если вы пойдете на улицу грабить с ножом, то тоже не требует никаких умственных затрат. Взяли нож со стола кухонный, пришли.
Остановитесь,
да, Юрий Михайлович. Подождите, подождите, чуть-чуть, а вам мозг говорит, получите за это 10 лет, отняли кошелек у женщины, сумку. И мозг вам говорит, 10 лет получите, реально. И поэтому основная масса, 99%, не идут этого делать.
Все.
Еще бы там одна история.
Подождите, дайте слушать. Начнем со слушателя, который подписывается как алюминиевый гвоздь, и он вот пытается это забить свой алюминиевый гвоздь в Андрея Жвирблиса. Вот из-за такого упрощенного линейного понимания построили уродливую модель рынка. Он похож на сеятеля, нарисованного Бендером, не учли. Коррупция тоже звено регулирования, пишет алюминиевый гвоздь, обращаясь к Андрею Жвирблису.
А, да, есть такое мнение, что коррупция помогает строить рынок.
Почему
и является...
есть? Я подниму руку частично вот, вот. В каких-то секторах.
А вот мы, да, это что помогает и смазывает механизмы заржавевшего, планового или там какого-то устаревшего, значит, госрегулирования. Оно может быть и правда, вот только мы разделяем два вида коррупции. Есть коррупция удобства и коррупция вымогательства. И вот Юрий Михайлович начинал, когда говорить, он говорил, что у них вымогают деньги. Вот, значит, сегодня вам вот мешает вот это регулирование, вот эти 6 справок, которые надо собрать. Вы приходите, там, даете конвертик, и вам эти 6 справок, ну, либо на месте выписывают, либо просто закрывают глаза, что у вас их нету. В следующий раз вы их ликвидировали, стало вместо 6 справок 2, вы приходите с 2 справками, и вам говорят, а конвертик? Где?
Где?
Где? Вот уже у вас начинают вымогать деньги. И поэтому, да, может быть, в какой-то момент отдельным участникам рынка или даже рынку в целом наличие коррупционных каких-то механизмов, оно может помочь в отдельно взятый момент. Но если мы берем перспективу, а мы все-таки, если и сейчас говорим, и государство должно работать с точки зрения глобальной, думать на года, десятилетия и про всю страну, никакой пользы от этого нету для всей системы в целом,
нет, конечно,
для общества.
Нет, конечно, она будет существовать, подмазывать, но пользы нету. Вы знаете, что еще
очень
хочется...
Очень коротко, да, Юрий.
Да, очень хочется сказать. Вот помните, у нас был Миша 2%, премьер-министр, да, такой? А вот кто-то... Я почему хочу сказать, еще коррупция, почему сейчас тяжело побеждается в России? Кто-то ставит ведь на должности людей, ведь попадают как-то туда, да? Если коррупцию, нет возможности бороться с коррупцией, то ее надо возглавить, наверное, да, на каких-то участках. Ну как по-другому? Значит, премьер-министр, кто-то его поставил туда, откуда же пошло все это? Там за подписанный договор 2% ему должны гулять,
вот
сигнуть.
Все вот пошло вокруг... с Сашки Меньшикова, точно помню. Он деньги хранил в английских банках. Финик пишет, коррупционная деятельность до сих пор выгодна, риски ниже профита. Вот и вся причина, пишет Финик.
Ну, мошенничество тоже выгодно.
Это Андрей Жвирблис.
Пока вас не поймали. И бабушек с ножом в подворотне темной тоже выгодно, пока вас не поймали.
Где, вот как раз сказать, а где больше шансов, что вас поймают? Наверное, с бабушкой с ножом. Все-таки. Есть камеры, существуют сейчас.
Это клуб. Вопрос к вам, скорее, Юрий Михайлович. Вы-то наверняка знаете, сейчас действительно риски и выгоды, если их взвешивать по-прежнему от коррупционной деятельности, выгода больше, чем риск.
А понимаете, на сегодняшний день, конечно, никто персонально не отвечает. Вот, ответственности нет, я уже в начале передачи об этом говорил, сэкономили для государства, не сэкономили, не нарушили закон, и все. Самое главное сегодняшний день, а свои выиграли, не свои. Все предприниматели или все участники вот, государственных закупок, государственных денег делятся там на две группы. Одни участвуют, другие вообще не участвуют, рядом стоят, но их не пускают туда. Но каждый из них, к сожалению, не знаю, готов туда, значит, проникнуть. А, конечно, конечно, потому что создать там структуру, если у вас есть возможность, ваша подпись чего-то решает, конечно, сегодняшний день там попилить государственные деньги святое и безболезненно.
Это Юрий Савелов, Андрей Андреевич, будет что-то добавлять?
Да, я хотел сказать, что вот я общался с представителями госорганов, и есть такой вопрос, вот возврат незаконно нажитых активов, собственности, в том числе из-за рубежа, и наши правоохранители, вообще некоторые из них, совершенно серьезно, слава богу, обсуждают, а как мы будем решать, например, вопрос возврата собственности у чиновников в случае их смерти, то есть у их наследников. Это к тому, что ну, есть надежда, что когда нибудь справедливость на этой земле восторжествует. Поэтому, да, может быть, вы сегодня, ну, там, не вы,
срок
а какой-то...
Давности. Срок давности.
У незаконно нажитых собственности срока давности нет, по преступлениям есть. Есть механизмы, там, что вот, значит, 30 лет прошло, человек уж помер, а вот, значит, приходят к наследнику и говорят, а вот это вот, значит, вот эти ваши 20 миллионов, которые вы уже переконвертировали, перевели с одного банка в другие, они нечестно заработаны, давайте-ка их обратно.
Наверное, срок давности, я думаю, что...
Вот, поэтому риски, как бы, они не сегодня. Риски, они вот, как бы, надо оценивать. И сейчас, конечно, ну, есть понимание, что вот, ну, почему меньше низовой такой персонал, там, типа тех же гаишников, врачей начали меньше брать взяток? Потому что риски стали больше, зарплаты стали выше, а ловить их любят ловить, как бы, потому что их
легко поймать. Но они, главное, коррупционеры, как свидетельствуют.
Ну, если в эквивалентных деньгах, может быть, их стало и не меньше. Потому что раньше, если они брали по 200 рублей с человека, то сейчас они берут по 1500, а то и по 2.
Это в чем
если
верить?
Раньше было 10 человек, надо остановить и взять по 200, то сейчас они берут с одного 2000, и дальше не светится, с 9 не светится.
Предлагаю мерить попугаями. 7373948, да, слушаем вас внимательно.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, господа, вот мы все как-то это самое, как будто блох ловите. А про виолончелистов-то что-то расскажите. Все-таки уж 2 миллиарда, это же не прям
долларов
вот, и документы.
Долларов. Да, спасибо.
Опять документы есть. Какие документы? Опять?
Вот Юрий Михайлович,
взяли, не нравится взяли, документы. Взяли, вот понимаете, взяли, нули перепутали.
Не-не.
Ну что нет? Ну взяли, перепутали, сколько в миллиарде нулей? Ну, быстро, навскидку.
9.
Молодец, еще думаем. А там взяли, а там, наверное, 6 было или 7. Поставили, 2 забыли, стало 2 миллиарда. Я ничего не исключаю в нынешней ситуации. Виолончелист с 2 миллиардами долларов. 2 миллиарда – это очень большая сумма. Вы сразу попадаете не в десятку, там, в 50 Форбса, я имею в виду этих...
Российского, пускали. Ну, в сотню, наверное.
Да нет, 50, думаю, 50? С 2 миллиардами, конечно. Я где можно украть 2 миллиарда? Не так просто все.
Андрей Жвирблис.
Ну, я как бы согласен с тем, что да, это самый жирок, и были предыдущие истории, которые тоже анонсировались, просто мы их немножко за давностью лет забыли. Вот мой оппонент почему-то считает, что документы это недостаточно,
не
нужно что-то другое.
Нет, здесь вопрос может быть и в другом. Ну, например, ну, нашли виолончелисту,
виолончелисту
деньги. А, все.
Да, вот. Откуда он их взял?
Возвращай обратно.
Кому? А где он их взял?
Бюджет Российской Федерации.
Ну, а почему вы решили, что он из бюджета-то их взял?
Нет, конкретно в этом случае там есть у него какой-то счет. Я эти документы не изучал.
Ну, я тоже не изучал, но я к примеру
есть
вам
случай,
говорю.
Что мы, если вы обнаруживаете должностное лицо, у которого есть имущество за рубежом, еще которого нет в его декларации, и он никогда столько денег не зарабатывал, чтобы себе купить этот дом в Ницце,
да.
Забрать, продать... Деньги вернуть в бюджет Российской Федерации.
Опять же, а почему решили, что он их взял в бюджете Российской Федерации, а не получил
важно.
Взятку?
А это не важно.
Все равно, да. Он все равно это переступил закон.
Взятку
все
он
равно...
получает не из бюджета, взятку он получает от кого-то, кто ему дает взятку. Вот.
А все равно
и мы не будем взяткодателю возвращать
страдает.
Эти деньги. Да, страдает в итоге бюджет, и государство как бы оно вообще представляет все наши интересы, ну, нас всех должно
понимаете,
представлять.
На сегодняшний день нужно вводить порядок, то, что мы знаем, то, что мы умеем хотя бы вот здесь в общих чертах. Дальше продвигаться, как говорится, с изъятием имущества за границей и так далее. Мы здесь не можем навести порядок, разыгрывается в 2015 году, разыгрывался я уже неоднократно на всех площадках,
об этом говорю. Андрюш, подожди, дослушай.
20 триллионов рублей, госзаказ и заказ госкорпорации, 20 триллионов с лишним рублей, вот, сумма огромнейшая, порядка никакого, вот, закон не нарушается, как распиливание идет и получает, хотя хочу вам сказать, что вот на 10 или 5% изменений за последние 2 года произошли. Стали хоть дверцы немножко приоткрывать, и те люди, которых ты не знаешь в этих компаниях, корпорациях, они выставляют тендер, и какие-то небольшие, это выигрывают люди. Стали выигрывать. Да, вот, вот если через 3 года ты там не стучись, никому ты не нужен, в твою сторону никто не смотрит, то сейчас, пожалуйста, вывешивают электронно там на 1 000 000, на 3, на 5, какой-то Роснефть, можете выиграть. Но не более пока. Я думаю, что если такими темпами пойдет, то через 2 года можно будет сыграть и на 100 миллионов, и официально без сопровождения его выиграть.
Как-то красиво звучит сыграть. Все это так. Понимаю. 7373948. Алло,
здравствуйте. Ну а как сыграть? Ваше будущее. Выиграли вы тендер или проиграли?
Наушники.
Это будущее вашей фирмы.
Наушники, Юрий Михайлович. Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Юрий. Меня зовут.
Да, Юрий, пожалуйста.
Я хотел бы подойти к вопросу чуть с другой стороны. Вот практически часто участвую в тендерах, и, как правило, представитель большой крупной компании, как правило, тендер выигрывают маленькие компании, которые не имеют своего производства, инжиниринга, с очень минимальной ценой. Сегодня определяющим является выиграть тендер, это цена. Но при этом, после того, как происходит запуск комплекса, вот, вкладывается еще очень много-много денег, чтобы он заработал. Это тоже скрытая коррупция, это скрытые откаты, которые платят маленькие фирмы. Поверьте, крупные корпорации, крупные машиностроительные предприятия очень редко идут на то, чтобы давать взятки. Спасибо, ответьте на вопрос.
Спасибо, принимается.
Что крупные корпорации не дают взятки?
У них
да вы что, строже. О чем вы говорите? Что смотреть, измерять, во-первых, что такое крупная или корпорация, или взятка, или сделка, или тендер? От какой цифры? От миллиарда рублей?
Ну, давайте хотя бы от
трех,
миллиарда.
От бести? Ну, давайте от миллиарда считать. Что такое миллиарда? Средний бизнес сколько составляет? Малый средний бизнес с оборотом? 800 миллионов? Малый бизнес на сегодняшний день?
Хорошо, давайте 10 миллиардов возьмем. Что ж такое?
А 10 миллиардов освоить не каждое предприятие может. Понимаете, о каких цифрах идет речь? Я сейчас не об этом, о том, что говорю. Если 10 миллиардов, все 3 компании не могут с собой договориться всегда. Ни один ФАС не докажет, что они сговорились. Двое упадут на 5%, третий упадет на 7% и выиграет, и заберет все это. И как я вам... Доказать это нельзя будет. Это надо как взятку давать. Это они что по телефону созвонили, что они протокол составили, что эти падают на 5%, если вы понимаете, о чем я говорю. А я на 7%, а там прибыли 200%. Никакой конкуренции. Почему нет-то?
Это Юрий Савелов, Андрей Жвирвельс.
Ну, мне кажется просто, что если у вас какой-то большой контракт, тут не тендер должен работать, а конкурс.
Как с мостом. Это как
надо
с мостом.
Смотреть, значит, какие-то требования первоначальные к участникам конкурса, что у них есть. Если вы считаете, что у них должна быть своя производственная база, она должна быть, ее надо прописывать.
Вот, ну, вот как бы разные есть механизмы. А кто это называется? А кто составляет технические задания? Понимаете, и хочет протащить своего, он понимает прекрасно, какие элементы нужно туда вставить, чтобы другого не приняли участвовать. Вот они что делают. Ну, не нарушая закон, как говорит, нужна производственная база. А может, она в этом тендере и в этой услуге, которую ну, нужно оказать государству, вообще не нужна эта база. А у этих есть, значит, и на 100 миллионов у них дороже, отдадим им.
Я просто
там
сколько
есть сложные вопросы.
Слежу за изменением законодательства в области вот этих тендеров и всего остального, конкурсов.
Ну, надо навести
я,
порядок.
Я просто обращаю внимание, что сделают вот так.
Ответственности нету, понимаете?
Не работает.
Вот, сделают вот скажите, иначе.
В том-то и дело, что своя должна быть система, она под разные задачи свои. Потому что, конечно, мы говорим, что там все надо закупать дешевле. Потом мы слушаем, я сам слушал по радио, когда представители медучреждений говорят, что вот нам вот этот вот нитка, она вот для швов зашивать, ну вот никак не годится. Это плохая нитка, нам нужна там вот этого и вот этого производителя. Это доктор говорит, я ему верю. И то есть как бы в одном случае должна быть одна процедура, в другом другая. И они все прописаны в законодательстве. Есть у нас процедура закупки у единственного поставщика. Есть у нас конкурс. Я согласен, что есть суперпроекты, если нам нужно, не знаю, там построить там мост 200 километров или там туннели на Аляску из Чукотки, то, конечно, тут вообще не может быть никаких конкурсных процедур. Это проект тысячелетия, и давайте всей нации его реализовывать.
Все, что вы сказали, молоко, Юрий там Савелов. Это не работает, понимаете, на сегодняшний день. Нельзя все подвести под одну ребенку, писали, один участник.
Так я не говорю, что надо. Я говорю, наоборот, что нужно.
Один участник участвует, и комиссия проводит тендер. Он падает, традиционно все падают на 5%, экономят государственных денег и выигрывают.
Я сейчас запущу уже наше голосование, сейчас попробую придумать быстрый вопрос. Давайте так сформулируем. Значит, смотрите, есть Левада, который спрашивал у граждан, ну и чего граждане с коррупцией? Граждане говорят, мол, хорошо бы, конечно, но победить пока у нас не получается, да и вряд ли получится в ближайшей перспективе, но в принципе коррупция победима. Нас интересует процесс. Поэтому за последние, сколько там, хорошо, за последние три года в Российской Федерации вы наблюдаете какую-то борьбу, результативную борьбу, да, с коррупцией.
Может быть, изменения все-таки есть, уменьшение коррупции, я имею в виду.
Ну и, соответственно, вот,
да, уменьшение
результат.
Коррупции, результат, да.
Да, вы наблюдаете, это, да, действительно что-то происходит с позитивным результатом, да, 134, 21, 35, это скорее Юрий Савелов. Нет, вы ничего подобного не наблюдаете. Это 134, 21, 36. Вот не готов сказать, что на этой позиции Андрей Жвирблис, потому что он тоже отмечает определенные позитивные изменения, но не благодаря, а в каких-то случаях даже вопреки государству российскому. Это, если вы не наблюдаете, ничего подобного не происходит, это 134, 21, 36. Если да, что-то меняется, вы это видите, и борьба там, и результат какой-то.
Хотя бы, да, видите.
Это 134, 21, 35. Если нет, тогда 134, 21, 36. И в том и в другом случае префикс 8, 4, 9, 5. Голосование началось. Если вы через приложение голосуете, то первый вариант, вы что-то такое видите, ну, в смысле борьбы с коррупцией. Ну, и второй вариант, нет, ничего похожего не наблюдаете. Все, голосование началось. Еще несколько звонков успеем принять. Коротко, подождите. 7373948. Да, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый.
Меня зовут Елена. Знаете, я хотела сказать, что даже в коммерческих фирмах сложно бороться с коррупцией. И так как во многих коммерческих структурах сотрудников отделов закупок, сидящих на импортных контрактах, прям сами иностранные поставщики с удовольствием сажают на откаты, рабочие визы, покупку на их имя транспорта и недвижимости. И, знаете, с этим, вот на моей памяти 5 составов поменялось отдела закупок, но с ним было невозможно побороться. Крупный был холдинг.
Так победили в итоге или нет? 5 составов?
Искушают иностранные поставщики.
Этих злодеев мы уже давно подозреваем. Нас интересует результат. Так победили
после... Мозг работает, говорит, что можно легко заработать денег.
Сменив 5 составов.
Не затрачивая.
В итоге.
5 составов синим.
И? На самом интересном месте сразу глушат. Непонятно, победили коррупцию или нет. Будет короткий комментарий или нет? Нет. Без комментариев. Без комментариев.
Надо действительно, понимаете, вот никак не навести порядок.
Это Юрий Савелов.
Да, землей стали в Московской области наводить порядок. Нельзя сейчас от района все отобрали. Стала область сама проводить. Более прозрачно все стало. На конкурсы стали выставлять. Вот, какой-то порядок, и уже здесь коррупция уменьшается автоматически. Наводится порядок, ответственность большая. Вот, Воробьевым приняты какие-то там решения, законы, которые не дают коррупционерам это все делать. Оно уменьшается автоматически.
Ну,
Андрей Жвирблис.
Да, я бы сказал, что, конечно, вот показательно в коммерческих компаниях есть достаточно конкретные заинтересованные лица, чтобы бороться с откатами, которые получает отдел продаж. Если в государстве оно большое, и там пойди, кто заинтересованный.
Андрюш, о чем ты говоришь, если это государственная компания или доля государства?
А собственник частный компании, все-таки он заинтересован в том, чтобы этого избежать.
Порядка больше. Даже крупные частные компании, акционерные, где немного акционеров или основную львиную акцию имеет немного собственников, там большой порядок.
Хотел
и тендеры
еще?
Проходят очень прозрачно. И как раз они все это учитывают. И качество, и цену.
Все. Останавливаю голосование. Результат 10% говорят. Да, есть, видим. И результаты, и деятельность, и борьба.
Уже
все
хорошо.
Есть. 90% ничего похожего не наблюдает.
Уже хорошо.
С нами был Юрий Савелов, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», предприниматель, промышленник, и Андрей Жвирблис, руководитель проекта «Декларатор» Российского отделения Международного центра антикоррупционных исследований Transparency International. Спасибо. Приходите еще.
Три года назад был бы минус 10.